житие преподобного Василия Нового и видение Григория, ученика его, о мытарствах преподобной Феодоры. В царствование благочестивых греческих императоров Льва Премудрого и брата его Александра в далекой уединенной пустыне проводил подвижническую жизнь преподобный отец наш Василий Новый. Недолго, однако, эта подвижническая жизнь находилась в неизвестности. Господу угодно было, чтобы этот святой стал известен народу. И вот посланники царя, возвращаясь из страны Осийской, встречают в пустыне этого благочестивого мужа и, приняв его за человека подозрительного, связывают его и ведут с собой в Царьград. В Царьграде он был представлен к патрицию Самону, который пожелал узнать от него, кто он, откуда явился и как его имя. На эти вопросы Самона святой Василий не дал ответа. Тогда Самон приказал подвергнуть святого праведника жестокой пытке. Он приказал раздеть его и бить воловьими жилами. Но и при помощи этих истязаний ему не удалось узнать ничего от святого. Избитого до полусмерти на руках отнесли в темницу и там заключили. На другой день жестокий Самон снова послал своих слуг в темницу и приказал им привести святого для нового допроса и, значит, для нового мучения. Но каково было изумление его слуг, когда они, подойдя к темнице, увидели, что темница заперта, а святой Василий стоял вне ее совершенно здрав и невредим. «Кто отворил тебе темницу?» — спросили они Василия, но он и слугам ничего не ответил. Вместе с ними святой отправился к Самону. Некоторые из бывших при этом слуг поспешили к Самону и рассказали ему обо всем происшедшем, но это нисколько не образумило его. Снова он допрашивал святого, и, не получив от него ответа, снова велел бить его палками и воловьими жилами. 6 палок было изломано при этом истязании, но праведник молча перенес мучение. Так продолжалось 6 дней, а ответа все-таки не получил нечестивый Самон. Причиной молчания святого Василия было его нежелание обнаружить перед народом своих добрых дел, совершенных им в течение всей своей жизни. Через неделю Самон снова приказывает привести к себе святого Василия, и, увидев его, гневно воскликнул: «Долго ли ты, сквернейший из людей, будешь упорствовать и не скажешь, кто ты и откуда ты?» Больно и тяжело было слышать преподобному такие слова. Он кротко ответил: «Скверным можно разве назвать того, кто, подобно тебе, втайне совершает дела содомские?» Самон пришел в ярость. Он в бешенстве отдал приказание повесить преподобного мученика вниз головой в одной из часовен и сам собственноручно запечатал ее своей именной печатью. Святой подвижник пробыл 3 дня и 3 ночи в таком ужасном положении. Трудно представить себе изумление Самона, когда он, войдя в эту часовню, увидел святого совершенно здоровым, с таким выражением лица, который как будто никогда не испытывал никаких мучений. Подойдя к преподобному, нечестивый Самон повторил снова свой вопрос, но и на этот раз не было ответа. Самон, думая, что в лице этого мученика он видит одного из волхвов, решил отдать его на съедение льву. Казнь была назначена на другой день. Он приказал не кормить более льва, для которого готовился в пищу человек. На другой день собралось множество народа, чтобы посмотреть на это чудовищно-зверское зрелище. Поставили святого мученика на середине того помещения, которое назначено было для казни, и выпустили голодного и разъяренного зверя. Величественный лев со сверкающими глазами вышел на сцену, с яростью поглядел на находившийся за железной решеткой народ и уже готов был броситься на свою жертву, но в это время преподобный Василий сам направился к нему. Каково было поражение и изумление народа, когда грозный царь зверей, вместо того, чтобы броситься на святого, так смирился перед ним, что лег у ног его, как самые покорные животные. Но и такое чудо не образумило кровожадного Самона, который казался лютее льва. Он велел утопить преподобного в море. Но Господь, покровитель всех, с верою живущих, снова сохранил своего избранника. Едва бросили преподобного в море, как по воле Божией два дельфина подхватили его и вынесли к берегу седьмого предградия Константинополя Евдомы. Узы, которыми он был связан по рукам и ногам, разрешились сами собой, и он, совершенно свободный, направился к золотым вратам города. У входа в город он присел отдохнуть. Возле него скоро сел один человек, одержимый трясучей болезнью, Виттова пляска. Тяжело было святому смотреть на этого несчастного. Он возложил на него руки и обратился к Господу с молитвой об исцелении больного. Господь услышал молитву праведника, и больной тотчас получил исцеление. Не было предела благодарности исцеленного. Он припал к ногам святого, целовал их и, обливаясь слезами, умолял посетить его дом. Имя исцеленного было Иоанн. Он принадлежал к простым гражданам города Константинополя. Преподобный принял предложение Иоанна и вместе с ним отправился в его дом. Жена Иоанна по имени Елена радушно приняла дорогого гостя и бесконечно была благодарна ему за исцеление мужа. Когда Иоанн и Елена узнали от святого Василия, кто он и как Господь спас его жизнь, то убедительно стали просить его остаться у них в доме. Святой с готовностью согласился. Счастливые этим супруги отвели святому отдельную комнату, в которой он проводил жизнь свою, молясь и постясь. Тихий, кроткий, милосердный, добрый, с ласкою и любовью относившийся ко всем, святой Василий был сам очень любим всеми узнавшими его. Но недолго он оставался в неизвестности. Его добрые дела, его благодеяния, его жизнь, полное отвержение, наконец, исцеление больных, совершенное им по его же молитве, все это не могло быть скрыто, и весть о нем разнеслась быстро по всем окрестностям. Но не одни простые граждане стекались к нему. К нему являлись и знатные вельможи, чтобы получить совет, наставление, а если нужно, то и исцеление. Господь дал преподобному не только дар чудотворения, но и дар прозорливости и пророчества. Святому были известны и тайные дела, и мысли каждого приходившего к нему. Он предсказывал многим будущее, и предсказания его всегда сбывались. Когда умерли Иоанн и Елена, святой Василий остался один жить в их доме, и больные, расслабленные, нищие и вообще все, нуждающиеся в его духовной и материальной помощи, приходили к нему со всех окрестных мест. Своей усердной молитвою он исцелял больных и расслабленных, а нищим раздавал все то, что ему приносили благочестивые посетители. Но недолго святой жил в доме Иоанна. К нему явился один богобоязненный, благочестивый гражданин по имени Константин и просил его перейти к нему жить. Преподобный согласился. Константин устроил ему совершенно отдельную безмолвную келью и поручил одной своей прислужнице, благочестивой вдове Феодоре, ходить за преподобным. Она так глубоко уважала святого, что служила ему как только могла усердно. К святому и сюда начал стекаться народ. В духовных беседах и душеполезных наставлениях проходил целый день, а ночью в своей келье святой предавался всецелой молитве. Имя святого становилось все более и более известным. Князья и бояре приезжали к нему. Однажды его пригласили к царю Роману. Святой, придя к царю, долго обличал его в дурных поступках, и благоразумный царь не только не прогневался на него, но дал искреннее обещание исправить свою жизнь. Затем, в другой раз, святой предсказал жене царя Константина Багрянородного Елене, что она родит дочь, а потом сына, который, достигший совершеннолетия, сделается царем. Это предсказание буквально исполнилось. Один мирянин, которого имя Григорий и который написал это житие, снискал особенную любовь преподобного. Он сделался учеником его и был очевидцем многих чудных дел, совершенных преподобным. «Когда в первый раз я пришел к преподобному», — пишет Григорий в своей книге «Житие преподобного Василия Нового», «то он, не видевший меня еще никогда, назвал меня по имени и рассказал мне обо всех моих добрых и худых делах, которые я совершил в течение всей жизни. Однажды я, взяв позволение у святого, отправился во Фракию посмотреть свое поле. Во время путешествия своего я остановился ночевать в одной гостинице и там нашел довольно хороший пояс стоимостью в 2 золотые монеты. Пояс принадлежал дочери содержателя гостиницы. Начали его искать, но все было напрасно. Я же молчал о находке, так рассуждал. Лучше я продам этот дорогой пояс и деньги раздам нищим, а потерявшие, как видно, люди богатые. Господь наказал меня за это похищение тем, что я потерял свой пояс, стоящий столько же, да еще мешочек с 4 золотыми и несколькими серебряными монетами, которые я взял себе на дорогу. Огорченный потерей, я, наконец, заснул. Во сне явился мне святой Василий и, держа разбитый сосуд, сказал: «Видишь ли ты в руках моих разбитый и негодный к употреблению сосуд?» «Вижу», — отвечал я. Тогда преподобный сказал: «Если кто украдет и такой сосуд, то непременно за этот поступок будет наказан Богом. И если не в настоящей, то в будущей жизни, а именно, если украдет богатый, то взыщется с него всей жизни вчетверо, а если украдет неимущий, то наказан будет за это в жизни будущей». «Я никогда ничего не крал, святой отец», — сказал я на это. «Как ты осмеливаешься говорить, что не украл ничего, когда ты скрыл пояс, найденный тобой в гостинице, и вот теперь ты потерял более чем вчетверо, но берегись, чтобы не случилось с тобой еще чего хуже этого». Произнесши эти слова, преподобный стал невидим. Тяжело я почувствовал себя, пробудившись от сна и вспомнив слова преподобного. Потом я поспешно отправился в путь. Дома, во время собирания плодов, мне пришлось испытать гораздо больше искушения, и если бы не слова преподобного «берегись, чтобы не случилось чего еще хуже», то я не выдержал бы этого искушения. Наконец, плоды с полей моих были собраны, и я возвратился к преподобному. Придя к нему, я узнал, что прислужница его, Феодора, приняв иноческий чин, мирно отошла ко Господу. Все знавшие ее были огорчены ее кончиной, так она много добра сделала в своей жизни. Не менее других был огорчен и я, но не столько я скорбел о потере ее, сколько о том, что не знал, в какой участи удостоилась она по кончине своей и причислена ли к лику святых праведников или нет. Будучи мучим такими внутренними вопросами, я сначала ничего не говорил святому Василию, но потом, зная, что преподобный по своей прозорливости уже сам знает мои тайные помышления и желания, обратился к нему с убедительной просьбой рассказать мне, какой участи удостоилась по кончине своей Феодора, которая вполне благочестиво провела последние дни своей жизни. Святой Василий, внимательно по обыкновению выслушав мою просьбу, обещал молить милосердного Господа о даровании мне этой милости. Господь услышал молитву преподобного. Когда я уходил домой, то преподобный спросил меня еще раз: «Так ты очень желаешь этого?» На это я ответил, что очень, очень желал бы. Преподобный сказал: «Ты увидишь ее сегодня, если с верою просишь об этом и если глубоко уверен в возможности исполнения просимого». Я был сильно удивлен и рассуждал сам с собой, как и где я увижу ту, которая отошла в вечную жизнь. В ту же ночь я заснул на одре своем, и вот вижу некого юношу благообразного и очень привлекательного, который, подойдя ко мне, сказал: «Встань, зовет тебя преподобный отец Василий, чтобы вместе пойти посетить Феодору. Если ты хочешь увидеть ее, то иди с ним и увидишь». Я постарался скорее встать. Сейчас же направился к преподобному и, не найдя его у себя, спрашивал о нем у всех присутствовавших там. Мне ответили, что преподобный Василий сам ушел посетить Феодору. Больно мне было слышать это, я с грустью воскликнул. Как же он не подождал меня, чтобы и мне исполнить свое заветное желание и утешиться, увидевши свою духовную мать? И вот некто из присутствующих указал мне путь, по которому отправился святой Василий, и по которому я должен был идти. Я отправился вслед святого, и вдруг на этом пути я очутился как бы в неведомом лабиринте. Узкая дорога, неизвестно куда ведущая, была так неудобна, что со страхом едва можно было идти по ней. Я очутился перед воротами, которые были крепко заперты. Приблизившись к ним, я посмотрел в скважину, желая как-нибудь увидеть внутри двора, чтобы спросить о святом, если только он зашел сюда. Действительно, к счастью моему, я увидел там женщину, сидящую и беседующую со своими друзьями. Окликнув ее, я спросил: «Госпожа, чей это двор?» Она ответила, что он принадлежит отцу нашему Василию, который недавно пришел сюда, чтобы посетить своих духовных чад. Услышав это, я обрадовался и осмелился просить ее отворить мне ворота, чтобы и мне войти, так как я тоже чадо святого Василия, но мне без разрешения Феодоры служанка не открыла двери. Я начал сильно стучать в дверь, прося открыть. Феодора услышала, сама пришла к воротам и, увидев меня, тотчас узнала и поспешила открыть, и сказав при этом: «Вот он, возлюбленный сын господина моего Василия!» Ввела меня во двор, радуясь моему приходу и, приветствуя меня целованием святым, говорила: «Брат Григорий, кто тебя наставил прийти сюда?» Я ей подробно рассказал, как по молитве святого Василия я достиг счастья видеть ее во славе, которую она приобрела благодаря своей подвижнической жизни. Ради духовной пользы я убедительно просил преподобную рассказать мне все, как она рассталась с телом, как прошла мимо клеветников, как пришла в эту святую обитель, как здесь живет. Феодора ответила мне: «Как я могу, любезное чадо Григорий, рассказать тебе все? После того, что я в страхе и трепете испытала, я многое из виденного и слышанного забыла, тем более, что видела такие лица, каких в течение всей жизни не видела, слышала голоса и речи, каких не приходилось никогда слышать. Что могу сказать, так это то, что лютая мне встретилась бы смерть за мои дела неправые, совершенные на земле, если бы не молитва отца нашего Василия. Одни молитвы его сделали мою смерть легкой. Трудно, конечно, описать болезнь телесную и те мучения и страдания, какие переносит умирающий. Представь себе, однако, вот если бы кто нагим бросился в пламя и там начал мало-помалу гореть и разрушаться от огня. Вот что представляет и подобная болезнь смертная. О, как люто разлучение души от тела, особенно же для таких грешников, как я! Когда настал час моей смерти, я вдруг увидела множество злых духов, которые явились ко мне в образе эфиопов и, став у одра моего, вели возмутительные разговоры и зверски посматривали на меня. Глаза у них были налиты кровью и казались настолько черными, как смола. Всевозможные вещи проделывали духи, чтобы устрашить меня, и похитить собирались, и присвоить себе, и большие книги приносили, в которых записаны были все мои грехи, какие я только совершила со дня своей юности. Пересматривали эти книги, как будто ожидая с минуты на минуту прихода какого-то судьи. Все это видя, я волновалась от страха. От такого трепета и ужаса я вконец изнемогла и в таких страданиях посматривала и сюда, и туда, желая увидеть кого-нибудь и спросить, чтобы отогнали этих бесчинных эфиопов, но, увы, не было никого, кто бы помог мне избавиться от них. Находясь в таком мучительном состоянии, я вдруг увидела двух ангелов в образе светлых юношей, весьма благообразных, покрытых золотыми одеждами. Волосы у них были, как снег. Они приблизились к одру моему и стали по правой стороне. Не было пределов моей радости, когда я увидел их. Злые духи, увидев явившихся ангелов, со страхом немедленно отошли подальше. Тогда один из ангелов с гневом обратился к ним и спросил: «Зачем вы, мрачные враги рода человеческого, смущаете и мучите душу умирающей? Не радуйтесь, здесь вашего ничего нет». Когда ангел проговорил это, бесстыдные духи начали высказывать все то, что я сделал от юности своей, словом ли, делом ли, или помышлением. Все это они рассказывали ангелам и при этом ехидно спрашивали у ангелов: «А что? Разве ничего нет? Не она ли все это сделала?» И многое, многое еще они прибавили от себя, желая как можно более оклеветать меня. Вот, наконец, пришла и смерть. Она налила чего-то в чашу, а чего я не знаю, поднесла мне испить и затем, взяв нож, отсекла мне голову. Ах, чадо мое, как мне тогда стало горько-горько! И в эту минуту смерть исторгнула мою душу, которая быстро отделилась от тела, подобно тому, как птица быстро отскакивает от руки ловца, если он выпускает ее на свободу.